Юлиан Семенов. Нежность. Посвящается народному артисту РСФСР Вячеславу Тихонову. Господи, зачем же она так несется? Булыжник-то старый, положен плохо, нога подвернется, испуганно думал Исаев, глядя на Сашеньку, которая бежала вдоль перрона Казанского вокзала. Он даже зажмурился, потому что представил себе, как она упадет, и это будет ужасно. Нет ничего более оскорбительного, когда на улице падает красивая молодая женщина. «Не надо бы ей так бежать», — снова подумал он. «Все равно ведь я дома». Также испуганно бежала Роза по темной Кантонской улице, а за ней угнались двое, а потом один из них бросил бутылку и угодил ей в шею, и она упала на асфальт, и Максим Максимович почувствовал, как у нее захолодела кожа на ладонях. Сначала кожа холодеет, потом немеет, а после, когда прихлынет кровь, рукам делается нестерпимо жарко. «Сейчас!» — крикнул Исаев Сашеньке. «Погоди ты, стой! Не беги так! Ты стой, Сашенька!» «Вам нужна девка. Хорошая девка. Вы каких любите? Худых или рубинсовских?» «Я в психотерапию не играю, доктор. Я не болен. Я все время хочу спать, но когда ложусь, сна не получается. Устал. И девки не помогают».
«Убеждены?»
«Убежден».
«Значит, не нашли пару. Вас что-то в них раздражало. Девка обязана быть гармоничной, тогда вы устанете. От гармонии устают больше всего. Понаблюдайте за собой в музее. После третьего зала вам нестерпимо хочется спать, но чтобы не казаться нуворишем, вы пялите глаза на картины и подолгу читаете имена художников на металлических дощечках, чтобы хоть как-то спастись от зевота. Разве нет?»
«Я живопись люблю».
«Это как же вас понять? Вы исключение? Вы не зеваете в музее?»
«Не зеваю».
«Сия нормально. Все люди хотят спать в музеях. А вы еще говорите «не псих». Все в той или иной мере клинические психи, только некоторые умеют притворяться».
«Надо продержаться еще неделю», — подумал Исаев. «Через неделю я сяду на пароход, и там сразу же усну, и кончится этот ужас. Только бы он дал мне сейчас что-нибудь посильней. Иначе я сорвусь. Ей-богу, сорвусь». «В английской аптеке мне сказали, что появился препарат сна. Гарантия от бессонницы».
«Вы еще верите гарантиям?»
Доктор хохотнул и, приподняв веко левого глаза, перегарно задышал в лицо Исаеву.
«Вниз глядите. На меня. Влево. А теперь направо».
«В Москве и пахнет-то иначе. Липами пахнет цветущими», — понял Исаев. «Осенью тоже пахнет цветущими липами, если только выйти ранним утром из перелеска, когда поле кажется парчевым пологом, закрывающим небо. И рисовать это надо жестко и однозначно, никак не украшая и не стараясь сделать красивей. Но отчего же на вокзале пахнет липами? Наверное, потому здесь пахнет цветущими липами, что дождь недавно прошел, и перрон черный, скользкий, набухший весенней влагой. На таком перроне не стыдно упасть. По нему покатишься, как в детстве по декабрьской ледяной горке, и не будет в этом никакой беззащитности. И унижения никакого не будет. Только все же лучше б Сашеньке не падать. И она, видно, поняла это. Вон смотрит на меня. Идет все медленнее. И паровоз отфыркивается все медленней. И можно уж прыгать на перрон, хотя нет, не надо торопиться. Вернее, торопиться-то надо, но только я слишком хорошо помню рассказ Куприна про инженера, который так торопился к своей семье, что попал под медленные колеса поезда в тот момент, когда остались две последние минуты. Самые длинные и ненужные во всей дороге. «Ох, как же я люблю ее, Господи! Только я люблю ее такой, какой она была тогда на пирсе. Испуганной. Моей. До последней капельки моей, и все в ней было открыто и принадлежало мне. И было понятно мне загодя, когда она опечалится, а когда рассмеется. А теперь прошло 5 лет, и она все такая же. А может, совсем другая, потому что я другой. И как же нам будет вместе?» Говорят, что расставание — проверка любви. Глупость. Какая к черту проверка любви? Это же не контрразведка, это любовь. Здесь все определяет вера. Если хоть раз попробовать проверить любовь так, как мы научились перепроверять преданность, то случится предательство более страшное, чем случайная ночь с кем-то у нее или шальная баба у меня. Но стой, поезд. Успокойся. Отдышись. Мы ж приехали. Стой. Доктор разжал пальцы, и только теперь Исаев ощутил боль в веке. «Препарат сна», — сказал доктор, закуривая длинную гавану, — «делает в кантоне Израиль Михайлович Рудник. А поскольку наша с вами государственность и бывшая, и нынешняя во всем цивилизованном мире вызывает хроническое недоверие, Рудник свое изобретение упаковывает в английские коробочки. Их ему здесь, в Шанхае, напечатали. И берут на расхват, верят». А самое изумительное то, что люди Иоффа из генконсульства закупили большую партию английского препарата в Кремле. Видимо, тоже кое-кому не спится. «Здесь бы я заснул», — подумал Исаев. «В кабинете врача, если только у тебя нет рака, ощущаешь спокойствие и бессмертие. Иллюзии — самые надежные гаранты человеческого благополучия. Поэтому-то и кинематограф называли иллюзионом. Делай себе фильмы про счастье, так нет же, все про горе снимают, все про страдания». «Мед любите?» — спросил доктор, усаживаясь за стол. «Липовый, белый». «Дурак не любит», — ответил Исаев. «Только я прагматик, доктор. Я не верю в лечение медом, травой и прогулками. Я верю в пилюли». «Милостивый государь, настоящий врачеватель подобен портовой шлюхе. Поскольку вы мне платите деньги, я готов выполнить любое ваше пожелание. Хотите пилюли, пожалуйста, устроим в два мига. Но если спать хотите, мед, прогулки и травы». «Валерьяновый корень, пустырник и немного шалфея?» Доктор посмотрел на Исаева поверх очков. Когда он смотрел через очки, глаза его казались очень большими, словно у беременной женщины, и такими же настороженными. «Медицина будет бессильной до тех пор, пока человечество не изживет в себе ложь», — подумал Исаев. «Я ведь лгу ему. Точнее говоря, я не открываю ему правды. Если бы я сказал ему, что не могу спать, потому что жду возвращения домой, и что там среди своих мне не нужно будет никаких лекарств, и что бессонница началась месяц назад из-за того, что Вальтер сказал о предстоящем отъезде? Нельзя говорить человеку о счастье, если не можешь его дать сразу. Тогда бы он знал, в чем причина бессонницы». «Здравствуй, нежная моя».
«Господи, Максимушка, Максим Максимыч, Максим».
«Здравствуй, Сашенька. Ну как ты?» «Что же я говорю-то? Стертые слова какие-то, стертые, словно гривенники. Разве такие слова я говорил ей все эти годы, когда она являлась мне? Отчего мы так стыдимся выражать самих себя? Неужели человек искренен лишь, когда говорит себе одному тайно и беззвучно?»
«Как странно, спросил, как ты? Почему ты меня спросил так, Максим?»
«Мне всегда казалось, что глаза у тебя серые, а сейчас я вижу, какие они синие».
«Ты отчего не целуешь меня?»
«Какие же мягкие и нежные у нее губы. Наверное, только у тех женщин, которые любят, бывают такие губы. Безвольные, старающиеся молчать, но они не могут молчать, и говорить они тоже не могут, поэтому они подрагивают все время, и тебе страшно, что они скажут то, что ты так боялся услышать, поэтому ты целуй их, Максим. Целуй эти сухие, мягкие губы, и не смотри ты ей в лицо. И не старайся понять, от чего она закрывает глаза и почему слезы у нее на щеках. Может, горе с ними уходит? А кто виноват в ее горе? Ты? Ты. Кто же еще? Ты ведь оставил ее на эти долгие 5 лет. Ты ведь не мог найти ее, как не искал. Ты ведь ни разу не написал ей ни слова. Кто же еще виноват в ее горе? Ее горе. Наше горе. И еще точнее, мое горе. Потому что я могу простить, но забыть я никогда не смогу.
«Сифилисом не болели?» — спросил доктор. «Тогда ртутью головушку успокоим. В сыпнике ведь многие бытовичок подхватили и не знают об этом. Давеча вскрытие было занятное. Полковника Розенкранца потрошили. Думали удар? Пил много. А в головушке-то у него гумма, третья степень. А дочери на выданье. Вот вам задачка на сообразительность. Где граница между нравственностью и долгом? Мы обязаны поступить безнравственно, вызвать девиц для обследования. Китайцы и англичане настаивают Шанхай, говорят, самый чистый порт в Китае. Розенкранц перед тем, как почить в Бозе, 3 недели глаз не смыкал, уснуть не мог, криком исходил. Думал, что синдром похмелья у него и давление поднялось, а нет. Так что я не зря про люэсочек.
Сколько я вам обязан, доктор?
$25. Детишкам, знаете ли, на молочишко, да я вез, но не подорожал. Год назад я брал 15, а сейчас собираю зелененькие. В Австралию подаюсь. Там и желтого цвета поменьше, и наших зверенышей почти никого, да и врачей не густо. Значит, пилюльки какие будем пользовать? Англо-кантонские? Израилево-михайловские? Или медок с водой на ночь и прогулка до пота между лопаточками?
Пилюли давайте.
Цок-цок-цок-цок-цок-цок.
Перестук копыт, словно музыка. Чубчик у извозчика подвитой, ржаной цветом.
«Сейчас он петь станет», — шепнула Сашенька. «Когда я сюда ехала, он так пел прелестно».
«Вдоль да по речке, вдоль да по казанке?»
«Нет. Зачем сидишь до полуночи у растворенного окна?»
«Зачем сидишь, зачем тоскуешь, кого красавица ты ждешь?» «Ни одного прохожего на улицах».
«Что ты, Максимушка, вон люди, видишь, сколько их?»
«Никого я не вижу и не слышу я ничего».
«А цок-цок-цок-цок, слышишь?»
«Дай мне руку твою».
«Нет, ладонь дай».
«Она у тебя еще мягче стала». «Я ладони очень люблю твои». «Я, знаешь, ночью просыпался и чувствовал твои ладони на спине. И глаза боялся открыть, хотя знал, что нет тебя рядом». Это страшно было. То я папу видел рядом, живого, веселого. А то вдруг ты меня обнимала, и я чувствовал, какие у тебя линии на ладонях и какие пальцы у тебя. Нежные, длинные, с мягкими подушечками, сухие и горячие. А ты меня во сне чувствовала?
Цок-цок-цок-цок. А еще знаешь, что он пел, Максимушка? Он еще пел «Летят утки» и «Два гуся».
«Ты почему не отвечаешь мне, Сашенька?»
«Я и не знаю, что ответить, милый ты мой».
«Сами-то из Петербурга? Или столичная фитюля?»
— поинтересовался доктор Петров, пряча деньги в зеленый потрепанный бумажник.
«Прибалт». «Латыш?»
«Почти».
«А по-русски сугубо чисто изъясняетесь?»
«Кровь мешаная».
«Счастливый человек, хоть какая-никакая родина. Что в Ревель не подаетесь?»
«Климат не подходит», — ответил Исаев, пряча в карман рецепт.
«Дождит?»
«Да, промозгло, и погода на дню 5 раз меняется».
«Пусть бы в Питере погода 100 раз на дню менялась», — вздохнул доктор. «Помани мизинцем, бросился бы, закрыв глаза, бросился бы».
«Сейчас начали пускать».
«Я изверился. Сначала режьте буржуя, потом учитесь у буржуя. То продразверстка, то обогащайтесь. Я детей вообще-то боюсь, милостивый мой государь. Шумливы, жестокие, себялюбивы. А коли дети правят державой? Вот когда они законы в бронзе отольют, когда научатся гарантии выполнять, когда европейцами сделаются, а, возможно, это лишь в 3-м колене, пока-то Кухаркин сын университет кончит. Кухаркин внук править станет державой. В это верю. Эмоции поубавятся, прогресс отдрессирует. Мой тесть-покойник, знаете ли, британец по паспорту, хотя россиянин, но с картошкой и блины на масляную руками трескал. Так ведь чуть не из пушек палили, когда в Питер приезжал. Любим мы чужеземца. Почтительны к иностранцу. В Австралии паспорт, гляди, получу, фамилию Петров сменю на Педерсон. Тогда вернусь, на белом коне въеду. Прими, подай, пшел вон, простят. Иностранцы у нас все прощают.
На улице Исаев ощутил тошноту, и перед глазами встали 2 больших зеленых круга. Они были радужные, зыбкие, словно круги вокруг луны во время рождественских морозов в безлесе.